слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні змены ў выбарчае заканадаўства. Пажаданні Александра Лукашэнкі былі ўлічаныя, апазіцыі не. Расійская кампанія прыватызуе комплекс «Нафтан-Палімір». Пра гэта ды іншае пазней у нашай праграме, а зараз навіна з Менску. У будынку, дзе знаходзіцца рэдакцыя незалежнай газеты «Народная воля», шукаюць бомбу. Як распавіла карэспандэнтка газеты Марыя Эйсманд, о 17-й гадзіне ахова паведаміла, што будынак замінаваны.
Наш ахоўнік сказаў, што здание замінировано і просьба як бы усіх пакінуць будынак, а пры гэтым кабінеты оставіць адчыненымі. Ну вось мы ўсе сышлі, а эвакуіравалася ўсё. Не толькі рэдакцыя, а менавіта ўсе, хто ў гэтым будынку знаходзіцца. Акрамя нас там шмат розных фірм. Галоўны наш рэдактар мяркуе, што гэта з тымі двума тэкстамі, якія мы надрукавалі. Гэта моё інтэрв'ю з Веспальчуком і тэкст «Халіб» з незалежнай газеты мы перадрукавалі.
Сказала о 18-й гадзіне намесніца галоўнага рэдактара «Народнай волі» Марыя Эйсманд. Пра далейшае развіццё падзеяў на нашым сайце свабода.орг і ў выпусках навінаў. Працягваем праграму. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні дапаўненні і змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Яны фактычна не адрозніваюцца ад той рэдакцыі, якая была ў першым чытанні. Усе новыя праўкі носяць, як сказаў старшыня камісіі па дзяржаўным будаўніцтве і мясцовым самакіраванні і рэгламенце Васіль Байкоў, рэдакцыйна-тэхнічны характар. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Депутатам спотребилося усього 10 хвилин, каб прийняти документ. Тільки Анатоль Глас поцікавився, чи є у нього надійний механізм, який поставить бар'єр брудним грошам у індивідуальних фінансових фондах кандидата у депутати. Менавіта нове законодавство дозволяє створити такі фонди. Депутата супокоїли, мовляв, буде прописане адмислове погоднення з Білорусбанком, і у гэтым документі з'являться заходи, які будуть гарантувати безпеку. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина у розмові з журналістами одразу після голосування депутатів відзначила:
«Все то, що внесено президентом, все прийнято».
А ось два головне потребування демократичної супольності – обирати половину депутатського корпусу про партійні списи і зафіксувати у законі можливість назиральникам бачити підлік бюлетенів – не знайшли адлюстрування у новому законі. Чому? Лідія Ярмошина лічить, опозиція не виявила зацікавленості у підрихтовці цього документа.
Во время моей онлайн-конференции в газете «Советская Беларусь», ведь это было достаточно давно, еще закон, по-моему, даже не принимался в первом чтении. Во всех этих онлайн-конференциях в основном участвуют граждане соответствующих взглядов, в основном взглядов оппозиционных, от указанных лиц. Все вопросы, если и сводились, то просто к оскорблениям. Ни одного конструктивного предложения по поводу видения их, изменения избирательного законодательства, предложения каких-то конструктивных, по его изменению и совершенствованию не поступило.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демократичных Сил Анатолий Лябецко твердит, что пропановы экспертов ОДС были передадены владам еще на початку 2009 года.
Пакет пропанов по изменах выборчего законодательства был передаден в администрацию Александра Лукашенко. Там, где фактично и рисовался вместо этих поправок, какие сегодня у них. Это таблица сравнительная, то, что было в законодательстве, и то, что давали мы. И сами змены по каждому артикулу. Весь этот пакет был передан одночасово и в администрацию Лукашенко, и у БДИПШ. Так вот, чомусь БДИПШ отримал, а отримовывается по версии господарини Ярмошиной, что они ничего не отримовывали.
Специалист у галине выборов Сергей Альфер дал Свободе такое означение нового выборчего законодательства.
С моего пункта глядя, при отповедной практике применения этих змен у наш выборчий кодекс, он может являться основой, так, для больше демократичного проведения выборчей кампании в Республике Беларусь. Он, в лучший бок, изменил принципы улучшения и регистрации кандидатов, але, на великий жаль, оставил амаль без всяких змен. Те загадные принципы подлика голосов и удела надзиральников у выборах, которые были и у старой версии этого кодекса.
Новая версия выборчего законодательства будет апробована на местовых выборах. Яны пройдут у красовику 2010 году.
Владимир Глот з Менску, а пра змены ў выбарчым заканадаўстве больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Еўропу і ўсходняе партнёрства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Римський і Коля Лукашенка.
Позиція Заходу. Зрада принципам чи шлях демократії.
Аналітичний цикл «Свободи».
Кожну п'ятницю, суботу і неділю.
Пазніше у нашій програмі винікова експертиза, присвячена економічним винікам году. У ефірі Радіо Свобода. Сьогодні віце-прем'єр Уряду Білорусі Володимир Сямашко повідомив, що ближайшим часом відбудеться приватизація комплексу «Нафтан-Полімір» з уділом російських компаній. Наскільки хутко може відбутися ця приватизація і хто від її чекає вигодів? Висвітляла Юлія Римашевська.
Приватизація «Нафтану», предугледжена проєктом міжурадового погоднення об поширенні супрацовництва з Росією у паливно-енергетичному комплексі, яке міркується заключити у лютому 2010 року. Віце-прем'єр Уряду Білорусі Володимир Сямашко повідомив, що можливий удел у цій приватизації «Лукойлу» чи інших російських компаній. «Ми знаходимося у стані низького старту», – сказав чиновник. І удокладнив, практично 100% акцій у комплексу знаходяться во власності держави. Фактично, білоруський бок тут пішов на заступки російському тиску. 2 снежня російський міністр енергетики Сергій Шматко казав, що готовий забезпечити льготні кошти на поставки нафти для білорусів, хіба що у випадку уділу російських компаній у приватизації білоруських заводів. У нас розпрацьована галінова пропонова білоруським нафтовикам, зв'язана з тим, що протяг такого льготного режиму був би сполучений з уваходом російської компанії у капітал нафтової інфраструктури Білорусі, заявив Шматко, виступаючи у Держдумі. Але умови, на яких збираються приватизувати комплекс «Нафтан-Полімір» покуль невідомі. А разом з ними тьмяні і перспективи, розважає економіст Тетяна Маньонок.
Треба глядіти умови, на яких це буде пропоновано російським компаніям. Чи буде це ніяка зділка, гульня у такі піддавки, чи справді білоруський бок виставить реальні ніякі питання по приватизації. Бо треба нагадати, що я ще зовсім недавно той же Лукашенко минавив, експерти кажуть, що в умовах кризису ніхто такі активи не продає, тому що кошти становиться більш станом. Лише це, я не лічу, що так принципово. Вам тут треба підходити індивідуально до кожного підприємства і безумовно поглядіти ті умови, на яких підприємство буде продавати.
Окремо заключення приватизаційної угоди по ринковій ціні, Білорусь пред'являє до інвестора потребування забезпечити загрузку комплексу сировини і гарантувати наявність ринку збиту. Наскільки можлива приватизація в найближчому часі, залежить від шмат яких факторів, каже Тетяна Маньонок.
Процедура дуже протягує. Коли таке рішення приймалося на протягу нескольких годин перемов у комплексі з дуже важними стратегічними питаннями по поставках більш льготних і нафти, і природного газу, то менавіта єсті ураду дадзене доручення об паскаренні гэтага процесу і об певна тих умовах, які сьогодні ставить російські компанії.
Паводле Сямашкі, проект так само продугледжує допуск білоруської держкомпанії «Білоруснафта» до розвідування і розпрацьовування родовищів енергоносьбітов і до здобычі нафти і газу на території Росії.
Юлія Римашевська з Мінську. А що ви думаєте про приватизацію білоруських підприємств російськими компаніями? Наш телефон автоадказнику Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки.
Дзвінки на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ми чекаємо ваших меркуванняў. Працягваем праграму. 11 снежня Урад Беларусі і Ашчадны банк Расіі падпісалі пагадненне пра куплю расійскім банкам 93% акцій адкрытага акцыянернага таварыства БПС Банк, ён жа Белпрамбудбанк, за 280 мільёнаў даляраў і заключылі інвестыцыйнае пагадненне пра доўгатэрміновае развіццё Белпрамбудбанку. Напярэдадні продаж БПС Банку ухваліў Александр Лукашэнка. Як ацэньваюць гэтую здзелку беларускія эксперты, высвятляла Інна Студзінская.
Сёння старшыня Дзяржкаммаёмасці Беларусі Георгій Кузняцоў і кіраўнік праўлення Ашчаднага банку Расіі Герман Грэф падпісалі дамову куплі-продажу БПС банку за 280 мільёнаў даляраў і інвестыцыйнае пагадненне. Ашчадны банк да 2014 году выдасць Беларусі крэдыт у 2 мільярды даляраў і ўнясе ў статутны фонд купленага ім БПС банку 350 мільёнаў даляраў. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч наконт гэтай здзелкі выказал такое меркование.
Подешевели. Это крупнейший банк Беларуси. И цена поэтому должна быть высокой. Имеются филиалы во всех городах. Он имеет крупную клиентуру. Это все ценится на финансовом рынке. Я считал, что минимум 500 миллионов, до миллиарда должно доходить.
Белпромбудбанк, який был заснован у 1991 годе, зараз занимает третье место с 32 белорусских банков по водле по меру активов. Нагадаем, российские эксперты оценили банк у 150 миллионов долларов, белорусские у 450 миллионов. Урэшце пришли до компромиссу, личит экономист Сергей Чалы.
Сошлись в оценке 300 практически посередине. В принципе, неплохо. Нельзя сказать, что подешевили. Другое дело, что, может быть, у нас по сравнению с тем же, допустим, российским рынком перспективы роста больше. Рынок еще не очень насыщенный. Можно было за это еще какую-то премию попытаться получить. Но, в принципе, я считаю, что по нынешней ситуации так и нормально.
Таким чином, теперь основным владельником БПС-банку стал Ощадный банк России. Инвестиции у капитал БПС-банку будут ожидаться не одразу, а частками у период до 2014 года. Экс-старшиня Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич каже.
Что касается доли российского капитала в банковской системе Беларуси, то она все еще небольшая, составляет лишь 9%. Поэтому само по себе это не такое уж большое поглощение России нашей банковской системы.
Старшиня Белорусской ассоциации банков Феликс Чернявский на конт продажи белорусских банков замежникам выказал такую думку.
То, что будет уменьшение государственного капитала в банках, это будет способствовать развитию конкуренции на банковском рынке. Думаю, еще будут продажи. Речь шла о инвестбанке. В части и Агробанка, и Беларусьбанка на западных рынках до 15% продать акции. Это вполне нормальный процесс, который будет способствовать либерализации.
Керовник Ощадного банка России Герман Греф поведомил, что будет проведен ребрендинг купленного сегодня банку. Новая назва белорусского банку поколь еще не вызначена.
Инна Студенская, Зменску. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сярод тэму сённяшняй праграмы. Депутаты Палаты прадстаўнікоў аднагалосна прынялі ў другім чытанні дапаўненне і змены ў выбарчае заканадаўства Беларусі. Два галоўныя патрабаванні дэмакратычнай супольнасці абіраць палову дэпутацкага корпусу праз партыйныя спісы і зафіксаваць у законе магчымасць назіральнікам бачыць падлік бюлетэняў не знайшлі адлюстравання ў новым законе. Пажаданні Аляксандра Лукашэнкі былі ўлічаныя. Дэпутаты таксама прынялі ў другім чытанні бюджэт на 2010 год і пагадзіліся з новымі правіламі праслухоўвання тэлефонаў. Бліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтанпалімер» с уделом российских компаний, поведомил вице-премьер Владимир Семашко. Совет Республики ратификовал документы об мытном союзе Беларуси, России и Казахстану. Ощадный банк России до 2014 года выдаст Беларуси кредит 2 миллиарда долларов США и унесет 350 миллионов долларов у статутный фонд набытого им белорусского БПС-банку. Минск наведали представники немецкого концерна Bosch, які обмерковали керунки развития бизнеса на белорусском рынку. У Могилеве сёлета за 10 месяцев заведено 98 криминальных справ за хабарніцтва і злоўжыванне службовым становішчам. І вось, як вы чулі, сёння Мінск наведалі прадстаўнікі нямецкага канцэрну Bosch, якія абмеркавалі кірункі развіцця бізнесу на беларускім рынку. Крызіс істотна адбіўся на супольных праектах кампаніі ў Беларусі. У працяг Ігар Карні.
Нямецкая група Bosch адной з першых прыйшла ў Беларусь у сярэдзіне 90-х гадоў 20-га стагоддзя, замацаваўшыся ў шэрагу стратэгічных нішаў: ацяпляльнае абсталяванне, сістэмы аховы, запчасткі для аўтамабіляў, бытавая тэхніка і электраінструменты. Шмат гадоў канцэрн супрацоўнічае з Менскім маторным заводам, пастаўляючы на прадпрыемства элементы паліўнай сістэмы рухавіка. Аднак у 2009-м актыўнасць знізілася. Завод ад пачатку арыентаваны на расійскіх аўтавытворцаў, якія сёлета больш стаяць, чым працуюць. Асноўны спажывец беларускай прадукцыі, група кампаній «ГАЗ», сёлета за першае паўгоддзя замовіла рухавікоў амаль на 10 тысяч меней, чым за такі ж перыяд 2008-га. Паўнамоцны прадстаўнік групы Bosch у Расіі, Беларусі і Украіне Рене Шлегель прызнае: маштабы супрацы з маторным заводам насамрэч даводзіцца істотна карэктаваць. Аднак адмаўляцца ад праекту нямецкі бок намеру не мае. Што да менскага маторнага заводу, то сёлета аб'ёмы натуральна іншыя, таму што ў маторнага заводу таксама ёсць свае кліенты, якія ў гэтым годзе таксама меней набывалі рухавікоў. Таму, на жаль, тут усё прапарцыянальна. Мы ўсе ў гэтай сітуацыі ў адной лодцы. Згортвання падчас крызісу цэлых галінаў эканомікі ўплывае на таварную экспансію і ў іншых галінах, працягвае Рене Шлегель. Прыкладам будаўнічы сектар. Ён сёлета быў абсалютна мёртвы. Можна лёгка заўважыць, што паўсюль стаяць будаўнічыя краны. Для нас гэта азначае, што электраінструменты не прадаюцца, ацяпляльнае абсталяванне не ўсталёўваецца, сістэмы бяспекі не інсталююцца. Таксама ад гэтага пакутуюць будаўнічыя фірмы, нашы спажыўцы. У 2009-м эканамічны крызіс у цэлым негатыўна адкарэктаваў бізнес-кампаніі. Тым больш, што беларускае кіраўніцтва ў жаданні прадаць больш айчынных тавараў праводзіць досыць агрэсіўную палітыку імпартазамяшчэння. Кіраўнік прадстаўніцтва Бошу Беларусі Уладзімір Рыбалоўлеў кажа, часам праявы штучнага стрымлівання ў пастаўках прадукцыі бачныя падчас тэндэраў.
Была праблема в тэндэры по паставке атапітнага абарудавання. Падобнае абарудаванне производзіцца брэсцкім заводам. Асноўнае направленне было тэндэрам, мы чувствовалі, як імпартазамяшчэнне. Канешна, прадолжаем разговор с Министерством коммунального хозяйства по этому вопросу. Мы не отступаем, потому что предлагаем не дороже Брестского.
Поводле Владимира Рыбаловлева, у наступным годе Бош намагается замацаваться у найбольш стратегичных сферах экономики Беларуси.
Ігар Карней з Менску. У эфіры Радыё Свабода, і я нагадаю, што о 19 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал Белсат. Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на Белсаце. А 20.05 у цыкле «Невядомая Беларусь» першая частка дакументальнага фільму «Генерал несконченной войны», прысвечанага Станіславу Булак-Балаховичу, першаму генералу Беларускай Народнай Республікі. Спрэчкі вакол ягонай асобы, ролі ў беларускай гісторыі трывалі за жыцця Балаховича і працягваюцца надалей. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
А цягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У Магілёве за 10 сёлетніх месяцаў заведзена 98 крымінальных справаў па фактах хабарніцтва і злоўжывання службовым становішчам. Летась іх было 68. Найбольш карупцыянераў у гандлі, адукацыі, ахове здароўя. Старшыня гарвыканкаму Станіслаў Барадаўка патрабуе, каб антыкарупцыйныя камісіі праводзілі для выкрыцця злодзеў татальныя праверкі. Тэму працягвае наш магілёўскі карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
27 корупційних справ заведено на гандляров, 17 на супрацовников адукаційної галіни, на рахунку медиків 15 справ. Корупціонеров викривали при заключенні знешньогандльових угодов, проведенні аукціонів і тендерів. Нарада, на якої гучили факти корупції, була першою для старшині городської вертикалі Станіслава Бородавки. Причиною росту корупційних злочинств він називає недбайний підбор кадрів.
Чим через більші роки повинні пройти документи, які розрішать відкрити магазин, палатку, больше поводов для коррупции. Если мы будем каждый на своем участке вести контроль за работой подчиненных нам специалистов, которые контактируют с людьми, тем меньше будет повода у прокуратуры писать на представление.
Цитуют официальные крыницы выказывания головного вертикальщика городу. Незадоволены Бородавкой и працей антикоррупционных комиссий. Год тому их утворили на каждом предприятии городу. От их чиновник потребует узмацнение контроля за выполнением антикоррупционного законодательства, а так само проведение тотальных проверок для выкрытия коррупционеров. Координатор Комитету народный контроль оппозиционный политик Григор Костусев лечит, что официально огученная статистика по коррупции в областном центре заниженная.
Конкретно приклады коррупции варто побыть в районе улицы Сурганова, то як грибы растут коттеджи людей при владе. Кошт коттеджев доходит до сотен тысяч доляров. Тяжко мне переконать зараз, что это гроши зароблены. В той же час варто побыть у других районов Могилева, где навод пройти немогчимо до такой ступени разбитой дороги.
98 коррупційних справ – це чверть таких злочинств усього регіону. Літось за 11 місяців їх було 333. Офіційні криниці навіть назвали середній памір хабару. Год тому він складав 1500 доляров. Сьогодні покуль таких подробязностей нема. Росте кількість корупційних злочинств у цілому і по Білорусі. Їх викрито на 17% більше, ніж літось. У тим ліку на 12% повеличилася кількість випадків хабарництва, на 42% більше стало крадежу державної майомості і на 63% зловживання. Службовым становішчам. Григор Костусев заявляет, что тема коррупции актуализуется не выпадково, бо не в забаве выборчая кампании. Для Александра Лукашенко борьба с коррупцией – улюбленная тема. Ён умее, зазначая политик, спекулявать на громадском интересе до коррупционных скандалов.
Те факты, які ён показывает, это только по тех людях, которые здесь порушили правила существования этой системы. Не больше. Але, когда человек покаялся, унес свой унесок у овшак, и он при новой посаде, еще больше высокой, чем была ранее.
Сказаў Свабодзе каардынатар камітэту народны кантроль апазіцыйны палітык Рыгор Кастусёў. А што вы думаеце пра карупцыю ў вашым рэгіёне? Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. І пазней у нашай праграме агляд вашых тэлефанаванняў. А зараз пра яшчэ адну з нашых вечаровых перадачаў.
Эстонія працягвае стыпендыяльныя праграмы для беларускіх студэнтаў. Студенты из Беларуси мають можливість самі обирати ВНУ, навыки приватные, спеціальність і мову навчання ангельською, російською чи естонською. А естонські громадські організації запрошують білоруських молодіжних волонтерів для культурної і громадської праці разом з місцевими білорусами. Зустріча з білоруськими студентами і волонтерами з Естонії у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Передача Тетяни Плоп. Передача Татьяны Поклад позднее у нашей программе. А у Витебской музычной гостевни открылась экспозиция проекту помника князю Александру Невскому, які городские улады вырашили усталявать у центры городу. Однако не все наведники выставы прихильно ставятся до инициативы улада усталявать у городе помник этой особе, поведомляя Бранислава Станкевич.
У выставочной зале экспонуются 11 эскизов, пропонованных до громадского обмеркования и разгляда жюри скульпторами из Менску, Витебску и Полоцку. Специалист отдела культуры горвыконкому Петр Подгурский рассказал про умовы анонимного конкурса, на яким будет вызначен проект помника Александру Невскому, наибольш придатный для увасобления.
На каждой работе стоит номер, и на каждом планшете стоит номер. На планшетах изображены архитектурные привязки с будущих памятников, то место, которое может быть определено. Это площадь тысячелетия. У нас есть книга отзывов, и в эту книгу отзывов горожане могут записывать свои впечатления, которые получили они на данной выставке, и который проект, по их мнению, может быть воплощен.
Но при конце снежня отбудется посяджение жюри, которое ознакомится с дописами горожанов и назовет номер уподобанного проекту. Тогда и станет известно, какой автор зашифрованный под этим номером. У книги отзывов покуль, что записывал усяго 5. И уже 3 из них – это протест громадскости Витебску супроть усталевания помника Александру Невскому. Есть, до прикладу, такий запис. Помники российским князям можливо и потребные, а лети в Беларуси. Где и коли плянуется поставить помник Костюшку. У этой самой книги есть отзвуки и на попереднюю выставу. Тут само у музычной гостевни экспонувалися проекты помника у княгини Вольте, якая, по воле некоторых крыницев, лишится засновальницей Витебску. Але историчной наукой этот факт не подтвержден. Граждане писали, что такий помник ставить не варто, и конкурс фактично провалился. Жюри обвестило, что коли-нибудь будет другий тур, и авторы позабирали свои працы. Что до Александра Невского, то историчной привязкой до Витебску организаторы полишили тое, что он побрался шлюбом с полоцкой княжной Параскевией Александрой, и отбылось это, вероятно, у Витебской Добровешенской церкви. А еще князь Новгородский и Владимирский приезжал в Витебск, как забрать сына подлетка, який выховывался у тутейшем монастыры. Минавито тому несколько скульптур увособляют двух вершников на одном коне, сталого мужчину и дитя. Наведники выставы кажут про свои ассоциации с Александром Лукашенком и ягоным сыном, которые часто разом подорожничают. Есть выявы, где герой стоит особенно, тримаючи меч. Але большинство скульптур все-таки конные. Одна из наведниц, спынившись каля макету, где Александр Невский едет на коне с девчиной, увогуле заявила, что детям такой помник показывать нельга. Будет задуже натуралистичный и навод эротичный.
Я смотрела фильм Невский, у него был конь. Можно немножко как-то убрать, так-так. И как бы она могла не здесь руку положить, а чуть немножко выше. Ну, для детей как? Вот такую скульптуру еще, допустим, в городе поставить. Ну, что она будет? Копия вот этого?
Мастачка Светлана Баранковская, якая шмат працавала над образами историчных особов, лёс яких связаны с Витебском, лечит, что справа не о анатомичных подробязностях, занадто выразно показанных авторами.
Той же Невский, и он мое дочинение до Витебску, я еще меньше, чем та Шольга, может, тому и не отримал помник. Тому мастак, у якую б интеграцию он не ставил на мете, и все равно этого не будет, потому что нема правды, а нема правды, нема помника.
Светлана Баранковская лишь, что слушнее было поставить у Витебску помник князю Альгерду.
Бранислава Станкевич, у Витебску збираются поставить помник Александру Невскому. А кому варто поставить помник у городни? Это у городенских минаков высветлял Сергей Островцов.
Какие помники потребны у Гродни? О, это вельми шмат людей, яким можно было бы у нас поставить помники. Ну, и, вядома ж, тому ж Стефану Баторию и соправдный помник Витал, то не той дравляный, який зараз мается, а інший на коні. Таких помников еще у нас у Гродно не было и нема. Кто еще? Калиновский, королева Бона. Так само мусить быть увековечены. Такий степленький помник Тезенгаузу в костеле, этого замало, повинен быть інший. Дуже великий и в придатном месте.
Какие будут предложения? Ну, из кого? Ну, Тезенгаузен.
Королевский староста.
Да. Тезенгаузен, я думаю.
Давиду Городенскому.
Да-да-да, Давиду Городенскому можно было поставить.
Этот, который основал вроде Гродно, что-то такое.
Уже стоят ожешки же вроде бы. А так кто еще? А этому Баторию Стефану стоит памятник?
Нема.
Ну, Стефану Баторию, наверное.
Вы знаете, я затрудняюсь что сказать. Ошеломляющий сразу вопрос.
Ну, пусть будет Екатерине Второй.
Зачем ей?
Ну, почему бы и нет? Она женщина, великая русская женщина. Наконец-то поставим памятник великой русской женщине.
Так у нас же город белорусский.
Белорусский. Ну и что, что белорусский? Пусть будет хотя бы русской женщине. Можно и белорусской. Пусть будет это мне, многодетным мамам, в конце концов.
Так вы перечисляете, вы еще не подскажем.
Туго соображаем от холода.
Ну, видите, князь Витов, допустим, тут жил.
А вы скажите, что он такого хорошего сделал, мы ж не, в принципе, мало...
Ну, повыдавал замок старый, он тут был керовником, рыцарев не вместе гонял тут.
Ну, если рыцарев гонял, мы согласны.
Кому, Витов-то?
Да.
Извините, не про то думается, но мы не против помников, потому что люди... А, да, история, да. Ради бога.
Можно Сапега.
Вообще у нас особо памятников нету. Ну, тому же Баторию.
Королю Стефану Баторию.
Гэтак жыхары горадні адказалі на пытанне, каму варта паставіць помнік у іх горадзе.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.